Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль нетрадиционных биографий. Новые книги о Христе. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Судьба Носа Метрополитен. Венцы в Америке. Шопениана Гаврилова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История моста «Золотые ворота». Сегодня, в первый понедельник сентября, Америка догуливает последний день каникул. Детям завтра в школу, да и всем остальным пора приниматься за серьезные осенние дела, с которыми кажутся несовместимыми жаркие летние дни. Но сегодня мы задержимся на календарной границе двух сезонов, чтобы подвести итоги прошедшему лету. И начнем мы с кино. Отнюдь не потому, что Голливуд отличился каким-то летним блокбастером. Напротив, в этом году список премьер был весьма скудным, и никаких особых боевиков на экранах не появилось. Тем ярче на фоне этого ленивого затишья оказались фестивали и ретроспективы, которыми знаменит Нью-Йорк. Пожалуй, самым интересным среди подобных событий стал огромный, около 20 картин, фестиваль необычных биографических фильмов, которыми все лето угощал любителей архивный кинотеатр «Антология». Об этих картинах и природе биографического жанра в кино мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, критик «Нью-Йорк Таймс» Деннис Лим, который написал обозрение фестиваля, внятно объяснил, почему режиссерам никогда не следует браться за биографические фильмы. «Беда в том, — говорит он, — что это тот самый несчастный случай, когда каждому зрителю заранее известен конец. Как же преодолеть эту трудность?»
Трудность – это мнимая. Мы получаем удовольствие от фильма не потому, что мы знаем или не знаем, чем заканчивается история, а потому что фильм хорошо сделан. И те картины, которые были показаны в рамках фестиваля необычных биографических фильмов, все эти картины были сделаны в свое время с разными совершенно подходами, но сделаны очень хорошо. Это яркие, творчески сделанные картины. Авторам удалось уйти от традиционного биографического повествования.
Биографическое повествование – самая естественная и самая банальная форма для кино, потому что человеческая биография от рождения до смерти, она создает естественный драматургический материал. Но в то же время он настолько банален, что все голливудские фильмы ставятся по одному типу. Сначала подъем, потом провал, потом опять подъем. И вот американские горки Голливуда, они делают биографический жанр скучным и предсказуемым.
То, что мы видим на экране во время этого фестиваля, сделано по совершенно другим рецептам. И каждый раз, каждый автор, а здесь несколько совершенно разных режиссеров, которые работали в разных манерах, покойный Дерек Джарман, Пол Шредер, американский режиссер, и наш великий Сергей Параджанов, все они работают в принципиально разных ключах, в разных направлениях. И картины, о которых идет речь, сделаны по-разному, с разными подходами. Три примера. Первый – это фильм Дерека Джармана «Витгенштейн». И картина эта сделана в яркой, очень театральной, насыщенной манере, в том стиле, который по-английски называется «кэмпи». В русском языке, по-моему, такого слова нет. Это такая, знаете, цветовая и повествовательная безвкусица, которая превращается в, как бы, в новый уровень хорошего вкуса. В картине все абсолютно персонажи одеты в невероятные цветные пиджаки, яркие галстуки, яркие жилетки. На женщинах невероятные красные платья, огромные шляпы с перьями. И только один главный герой, Людвиг Витгенштейн, одет в обычный пиджак и обычные брюки. Замечательное решение.
Самый необычный человек в самой нормальной одежде. Это как одетый в бане.
Да, это его сразу вырывает из пейзажа. Он становится один. Он одинокий, рефлексивный персонаж. И это замечательно сделано. Что мы еще знаем о нем? О том, что он гений, говорят другие гениальные люди. Бертран Рассел и Мейдер Кейси, известные английские гении, все время говорят о том, что Людвиг Витгенштейн гений. И мы считаем, что да, значит, наверное, это так. Мы понимаем, что он занимается логикой, проявляя логики, философии, языка, но больше, собственно говоря, ничего. Вся его биография в картине рассыпана на ключевые узлы, на болезненные точки, на те самые мгновения, когда он принимает трудные, болезненные, страшные решения в своей жизни, а человек, он был, по всей видимости, глубоко несчастным, мучимый. И вот это вот соединение этих болезненных точек и делает картину, с моей точки зрения, очень яркой, очень насыщенной, насыщенной эмоционально и насыщенной цветами, красками. В конце фильма Мейнард Кейси спрашивает Людвига, что тебя больше мучает, логика или твои грехи? Конечно, логика, отвечает Людвиг Витгенштейн. Тогда ты тяжелый случай моральной целостности.
Людвиг! Людвиг, what do you mean you want to teach in a rural school? It would be like a precision instrument opening crates. You were decorated in the war. Bertrand Russell says you're the great philosophical hope. You can't go and teach in the provinces.
Показать философа в работе очень сложно, потому что смотреть, как человек мыслит, это все равно, что смотреть, как краска сохнет. Но показать писателя тоже непросто, потому что нет ничего более скучного, чем смотреть за работающим писателем. Я это знаю по себе.
Мисима в данном случае как раз очень благоприятный персонаж. Пол Шредер остановился на его единственном дне в жизни, в тот самый день, когда Мисима совершил самоубийство, поэтому наблюдать за ним в этот день достаточно интересно, скажем так. Картина состоит из одного такого нарационного двигателя, этот самый последний день Мисимы, когда он едет в штаб армии и требует слова, требует, чтобы ему дали возможность обратиться к гарнизону японских солдат, после чего он закончил свою жизнь самоубийством, и прицепленные к этому повествованию главы из его романов. Причем сделаны они в совершенно другом изобразительном ключе. Это условные театральные постановки, близкие, может быть, Брехту, но не брехтовские. Они очень условные, очень стилистически стерильные, я бы даже сказал. Пугающие, страшные, словом, это погружение в тот внутренний мир, каким образом Пол Шредер представлял себе жизнь воображения писателя Мисимы. Вот так эти романы писались, и мы видим их в процессе их создания. Они погружены в условность, как условно работает мозг писателя.
Я помню премьеру этого фильма в Нью-Йорке, это было большое событие. Особое влияние этот фильм оказал на Лимонова, который открыл для себя Мисиму и всегда мечтал подражать ему в жизни. Он любил такие экстремальные ситуации. А мне фильм тогда показался странным, а когда я прочитал Мисиму уже после этой картины, я понял, что он действительно странный, потому что стилистика Мисимы совсем не похожа. Ведь Мисима похожа на Достоевского скорее. А здесь действительно что-то есть от Брехта. Но в то же время фильм передает необычайно интенсивный характер и жизни, и творчества этого писателя.
С моей точки зрения, картина и сегодня производит большое впечатление. Это принципиальная работа Пола Шредера. Многие считают, что это его лучший фильм. Я должен сказать, что Пол Шредер как сценарист сделал несколько очень известных картин в Америке. Он написал сценарий фильма «Таксист», и он написал сценарий фильма «Raging Bull». По обоим сценариям был поставлен известный очень картина Скорсезе. И вы знаете, в этой картине есть еще одна очень интересная деталь. Сценарий был написан по-английски, но Пол Шредер работал со своим братом Леонардом, а Леонард женат на японке, на японской писательнице, и они вместе превратили свой сценарий в, собственно говоря, японскую версию фильма. Фильм идет по-японски и придает такую особую ауру аутентичности персонажу и герою. Вы знаете, картина и сегодня смотрится совершенно замечательно. His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. «Цвет граната» – мой любимый фильм. Не только любимый фильм Параджана, но просто один из моих самых любимых фильмов, я его часто пересматриваю. И назвать этот фильм биографической картиной, мне кажется, немножко странно. Это сложнее, чем биографический фильм.
Это как сказать, что батальный роман «Война и мир» или детективный роман «Преступление и наказание».
Приблизительно так. Ведь интересное обстоятельство, что о поэте Саят Нава, который жил в 18 веке, мало что известно. Почти ничего до нас не дошло. И обстоятельства жизни ничего не известно. И все это для другого, меньшего автора, чем Параджанов, вероятно, было бы препятствием. Для Параджанов это было благословение. Делая картину Саят Нава, он решился на самый дерзкий, самый невероятный шаг. Он вообразил себя Саят Навой. Вся картина – это Параджанов в роли Саят Навы. В картине есть некоторая биографическая канва, да, начинается детство поэта, есть его взросление, есть какие-то хронологические этапы, но все это имеет второстепенное значение. Мы погружаемся в сон воображения Параджанова, как Параджанову приснилось, что он был Саят Навой. И это восхитительный, самый дерзкий, самый неожиданный подход к биографическому фильму и, с моей точки зрения, самый плодотворный.
Андрей, последний вопрос. Биографию какого исторического персонажа вы хотели бы увидеть, поставленный в кино именно таким необычным образом?
Я думаю, Пушкина.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров»